волне Радио России Красноярск Алексей Калитюк.
Доброе утро, друзья, и волну с вами буду ловить я, Алексей Калитюк, сегодня в среду. А в воскресенье, вот обернемся, так сказать, на короткую перспективу чуть назад, в нашем крае, да и в стране в целом, прошел единый день голосования. Выбирали депутатов в законодательное собрание нашего региона, ну а также многочисленные местные советы. Масштабное мероприятие, которое, увы, к слову, многие игнорируют, предпочитая собирать осенний урожай. Кто ж победил на этот раз? Гражданский долг или пресловутая картошка? И о чем нам говорит выбор граждан? Какую картину, так сказать, здесь и сейчас в нашем крае показывает. Вот давайте это обсудим. А еще узнаем, как стать писателем. Да не просто писателем, а особенным писателем. Есть такая порода, исчезающая, как ворчат люди, грамотный сценарист. Буквально завтра в Красноярском доме кино, ну не завтра, чуть позже, стартует интенсив «Смотри и пиши». Что это, для кого, кто и чему там будет учить, да, и чему сможет научиться. Вот об этом тоже поговорим. Ну, а вы, друзья, тоже можете поделиться с нами своими мыслями, написав на наши редакционные мессенджеры, WhatsApp и Viber, на номер 8-908-024-34-24. В общем, пишите нам свои мнения, мы их по возможности прямо в прямом эфире зачитаем. Ну, а, пожалуй, начнем.
В эфире радиоканал «На утренней волне».
И начнем, пожалуй, с такой мысли. Любые выборы – это важно, друзья, даже если они не кажутся в моменте какими-то, ну, шибко уж важными, да? Это люди еще в далекой древности поняли. И, к примеру, за выполнение своего гражданского долга древние греки могли вовсе изгнать гражданина из полиса. Ну, зачем ему гражданство и привилегии, да, если он свое это гражданство не реализует, свои прямые обязанности? Сейчас, конечно, ну, не со столь звериной серьезностью к вопросу относятся, но, как выразился Иммануил Кант, только способность голосовать составляет квалификацию гражданина.
Хорошо сказано.
Так что давайте, друзья, сегодняшнее утро начнем с темы прошедших выборов, но прежде чем подводить предварительные итоги дня воскресного, вспомним, чем же запомнился этот день в истории 11 сентября. Познакомит нас с этой самой историей мой коллега Владислав Хлебодаров.
События, люди, факты.
Приветствую всех наших слушателей. 11 сентября 1918 года родился участник Великой Отечественной войны, советский ученый-биофизик Иван Кирсков. Иван Александрович родился в деревне Яново Новоселовского района. В 1939 году окончил Красноярский педагогический институт, в котором отучился на физико-математическом факультете. В ноябре того же года призван в Красную армию, окончил курсы танкистов. В 1941 попал на фронт Великой Отечественной войны, в которой дважды был ранен. Начав свой научный путь с ассистента мединститута без ученой степени, впоследствии стал академиком и основателем Института биофизики Сибирского отделения Академии наук СССР. Помимо этого, Иван Кирсков – основатель нового научного направления – управляемый биосинтез. В развитие науки он внес огромный вклад, сформулировав новые теории и разработав новые подходы и методы к изучению биофизики. Иван Александрович – автор более 350 научных работ, 9 монографий, 5 авторских свидетельств, посвященных проблемам управляемого биосинтеза, биофизики популяции и биоспектрофотометрии. Подготовил 48 кандидатов и 8 докторов наук. Иван Кирсков был награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны первой степени и 7 медалями. Днем рождения еще одного выдающегося ученого, вошедшего в историю не только нашего региона, но и всей России, отмечен день сегодняшний. Ведь 11 сентября 1943 года родился российский ученый, специалист в области управления Геннадий Беляков. Геннадий Павлович – доктор экономических наук, профессор, ректор Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика Решетнева, председатель диссертационного совета по специальности экономика и управление аналогичным. народным хозяйством, член Академии транспорта и Академии менеджмента, член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук Высшей школы, автор 120 монографий и учебных пособий. За свою научно-педагогическую деятельность Геннадий Беляков был удостоен государственных наград от Министерства общего машиностроения СССР, Министерства общего профессионального образования Российской Федерации, Федерации космонавтики СССР, наград города и Красноярского края. Такими событиями отмечен день сегодняшний, 11 сентября. У микрофона был Владислав Хлебодаров. До свидания.
В эфире радиоканал «На утренней волне».
Но мы продолжим, друзья. Как говорится, итак, в единый день голосования 8 сентября 2024 года в нашем Красноярском крае завершились 67 избирательных кампаний, в которых было распределено 449 мандатов выборных должностей депутатов различного уровня, а также глав сельских поселений. Голосование проводилось на 372 избирательных участках. В Общественной палате Красноярского края с открытием этих самых избирательных участков работал, к слову, Центр общественного наблюдения за выборами. В течение дня этот так называемый ЦОН поступала информация от наблюдателей о ходе голосования. И по информации Центра, выборы в территориях нашего края проходили спокойно, без нарушений и провокаций. Без недовольных, конечно, не обошлось, но так всегда бывает. В общем, в общественный штаб по наблюдению за выборами сообщений о нарушениях не поступало, как нам сообщают. Ну и накануне этого самого дня голосования примерно так также комментировал ситуацию председатель Краевой избирательной комиссии Тарас Яскевич.
Комментарий эксперта. Учитывая, что кампаний не так много, в этом году мы, соответственно, приняли решение, что эти выборы будем проводить одним днем, с тем, чтобы сразу же подвести итоги голосования, и избиратели уже знали тех депутатов, тех глав, которых они выберут. Эти выборы коснутся жителей, избирателей нескольких территорий. Это поселок Кедровый, это Емельяновский район, Казачинский район, Козулька, Козульский район, Большемуртинский район, Большеулуйский район, Бирюлевский район и Пировский муниципальный округ. Избиратели этих территорий примут участие в дополнительных выборах депутата законодательного собрания. Чуть более 100 тысяч избирателей имеют право прийти на избирательные участки и отдать свой голос. Для них будут открыты 173 участка, где они, соответственно, реализуют свое избирательное активное право. Зарегистрировано 6 кандидатов от 6 избирательных объединений. Я бы назвал ключевые кампании. Это те кампании, где полностью обновляются советы депутатов. Это в Абанском районе, в Партизанском районе, в Уярском городском округе, в Краснотуранском районе. Ну, это наиболее такие большие кампании, где нету до выборов, где нету повторных выборов. Именно полностью будет обновляться депутатский корпус. Эта кампания проходит достаточно спокойно. Я бы не сказал, что были какие-то нарушения избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, на агитацию. Я бы не стал это называть нарушением законодательства, когда ряд кандидатов где-то не донесли документы, что стало препятствием для их регистрации в качестве кандидата в депутаты. Были вопросы, где, скорее всего, недопонимание было у кандидата при регистрации, но эти вопросы разрешались достаточно быстро, и относить это к нарушениям нет никакого смысла. Поэтому я бы сказал, что нарушений законодательства в этой кампании мы сейчас не видим.
В эфире радиоканал «На утренней волне».
Ну, оно и понятно, на этапе подготовки нарушений вроде как не фиксировалось, а, как нас уверяют, только неизбежные всегда, увы, ошибки кандидатов. Ну, а что показал сам результат голосования-то в итоге? Какие настроения продемонстрировали наши с вами земляки, жители края? Какую активность, в конце концов? Вот мне подсказывает у нас на связи известный красноярский политический обозреватель, наблюдатель, кстати, на прошедших выборах от того самого общественного совета Александр Чернявский. Александр Александрович, доброе утро. Смотрите, казалось бы, выборы в этот раз, ну, не сказать, что судьбоносные, да, но, тем не менее, масштабные, да и вообще любые выборы – это акт, гражданский акт, важный сам по себе, и по их результатам можно так или иначе оценивать настроение, да, и состояние нашего с вами общества. Вот на ваш взгляд, о чем эти результаты говорят?
Я бы начал все-таки с того, что у нас одни выборы в этом году уже произошли, и они на самом деле были судьбоносны. Это выборы президента. В марте мы выбрали Владимира Путина, и, как правило, эксперты именно с этого момента начинают отсчет нового избирательного цикла. И в этом контексте ЕДГ 2024, который уже состоялся в сентябре, 8 сентября, ну, во многих регионах три дня, как мы уже стали привыкать, проходило голосование. А в этом смысле, безусловно, соглашусь с тем, что во многом это отражает настроение, но, судя по результатам выборов, консолидация российского общества находится на очень высоком уровне. Результаты, в первую очередь, губернаторских выборов в разных субъектах, они показывают, что альтернативы тем людям, которым доверил Владимир Путин, увы, нет. Почему увы? Ну, потому что все равно определенная конкуренция в политике должна быть для какого-то прогресса, для движения вперед. Но мы сейчас видим доминирование «Единой России», оно безусловно, и это очень наглядно проявилось в том числе и в Красноярском крае, где все более-менее значимые выборы были заявным преимуществом, выиграны именно представителями «Единой России». Что касается оппозиционных партий, не буду говорить сейчас за всю страну, все-таки ситуация в регионах, она разная, а в Красноярском крае, на мой взгляд, налицо мы наблюдаем очень серьезный и глубокий кризис у всех оппозиционных партий, которые входят в парламентский пул, в первую очередь это касается и КПРФ, и ЛДПР. В нашем регионе их проблемы осложняются известными вещами, связанными с правоохранителями, которые, в общем, имеют свои вопросы к руководству региональных отделений этих партий. Поэтому, мне кажется, для многих политических игроков вот это начало избирательного цикла должно было показать, в каком направлении двигаться дальше. Уже в следующем году в большинстве муниципалитетов Красноярского края пройдут выборы в муниципальные парламенты, а в нынешней модели власти это в том числе повлияет и на формирование исполнительной власти. Мы знаем, что именно депутаты горсоветов и райсоветов утверждают мэров на своих сессиях. И в этом смысле, конечно, немаловажно, кого избирают именно депутатами. Ну а в 2026 году мы ждем выборы в Госдуму и Заксобрания. Ну, фактически всегда для партии эти выборы считаются основными. Но 2 года есть для работы над ошибками, для поиска новых кадров, новых идей. С этим, безусловно, есть довольно серьезные проблемы у всех, на мой взгляд. Ну, может быть, за исключением «Единой России». И в этом плане, мне кажется, 2 года вполне достаточный срок, если не лежать на печи, а заниматься делом.
Вот, да, действительно интересный момент. То есть, с одной стороны, мы видим, не стал бы я называть это прямо оппозицией, да, потому что так или иначе в существующих реалиях позиции близки у многих политических сил в России, по крайней мере, официально, так сказать, присутствующих на нашей политической арене, скажем так, альтернативы, да. Вот у предлагаемой нам альтернативы каких-то ярких, харизматичных людей и идей пока, по крайней мере, на нашем уровне не наблюдается. И они брали, насколько я вижу, по предварительным результатам, не более 4% мандатов в итоге. Самовыдвиженцы больше набрали голосов. А вот такой результат партии, так называемой партии парламентского большинства, это результат работы внутри самой партии, работы с избирателями, или это показывает нам определенное настроение избирателей, которые, грубо говоря, устали, да, от предлагаемых им альтернатив?
Знаете, Алексей, здесь много может быть причин, и все они, наверное, будут в той или иной степени справедливы. Мне кажется, если про оппозицию в принципе сказал, безусловно, знаете, может быть, вот отсутствие там ярких лидеров, там ярких каких-то новых кандидатов, это следствие общего вот этого кадрового дефицита. Ведь он же не только, условно говоря, среди рабочих профессий. Он в том числе влияет и на какую-то политическую вот эту ситуацию. Да? Недаром недавно губернатор объявил о старте очередного вот этого кадрового проекта, там губернаторский управленческий резерв. Но это все из этой оперы. А что касается голосования в пользу «Единой России», здесь, я думаю, несколько факторов. Вот первый я фактически назвал – это слабость оппонентов. Второй, я полагаю, что в отличие от многих других, они, в общем, в этот так называемый межвыборный период, не отдыхают, а реально работают. И если даже посмотреть мониторинг средств массовой информации, причем разного уровня, там, федерального до муниципального, постоянно они, в общем, в фокусе какого-то внимания находятся. И в этом смысле вот эта работа, она приносит плоды. Ну и, безусловно, он, конечно, уже стал, ну, фактически инструментом, и другие начинают партии немножко его принимать, таким привычным праймерис, да. Тоже, в общем, эта процедура конкурсного отбора, она себя оправдывает и позволяет, в общем, брать людей кандидатами, которые, как минимум, такой тестовый отбор прошли и какие-то свои кондиции подтвердили. Все это в совокупности и дает большое преимущество. Ну, а непосредственно уже в день выборов или в дни выборов, сейчас все-таки чаще трехдневное голосование, как правило, еще, конечно же, очень эффективно работает мобилизация так называемого ядерного электората партии власти. С этим у них всегда все было хорошо, и в этом смысле они на голову выше своих оппонентов.
Интересная история, потому что мы все помним времена, которые длились довольно долго, когда наш край входил, ну, в условно говоря, красный пояс и являлся таким опорным электоратом тех же КПРФ.
Ну, Алексей, я все-таки бы вас поправил, не сказал бы, чтобы мы все-таки там именно как регион входили. Ну, я с учетом того, что, в общем, где-то и наблюдаю, где-то участвую в этих избирательных кампаниях, там, например, вот последняя кампания участвовала в качестве члена штаба по общественному наблюдению за выборами, который вот на базе общественной палаты у нас действует уже несколько лет. Вот могу точно сказать по поводу вот красного пояса. Красный пояс в Красноярском крае был фактически в одном месте, и это были традиционно южные районы Красноярского края и Минусинск.
Да.
И эта история, она закончилась, на мой взгляд, примерно в конце нулевых, начале десятых годов, по моим наблюдениям. Когда, например, вот раньше Минусинск нам представлял в ЗАГС собрании бывший уже первый секретарь крайкома КПРФ Петр Медведев, но в 2011 году победил молодой и перспективный тогда депутат Владислав Зарянов, и фактически на этих выборах, на мой взгляд, эра именно красного пояса в южных районах закончилась. А что касается в целом картина, ну, знаете, вообще, она, мне кажется, Красноярский край даже больше воспринимали его в свое время, 90-е годы, правда, это было, называли таким российским Нью-Гэмпширом, потому что у нас очень четко совпадали данные по выборам, по, ну, с общефедеральными показателями, ну, по основным там партиям как раз на выборах Госдумы, выборы президента, то есть вот эти главные наши федеральные выборы. Но где-то в нулевые годы картина стала меняться, и уже не так там все было однозначно. Тем не менее, если сейчас посмотреть, ну, Красноярский край может быть чуток протестнее, чем многие другие регионы, но не сильно. Я думаю, из общей канвы не убивает.
И еще один момент. Так уж получается, что голосование у нас традиционно выпадает на май, грубо говоря, да, и на сентябрь. И то есть тут кто кого победит? Картошка? В мае мы сажаем картошку, в сентябре мы ее выкапываем, да? Картошка или гражданский, так сказать, долг, или вот та самая кабинка для голосования. Как у нас по явке в этот раз было? Кто уж победил?
Ну, явка, безусловно, была низкая, на мой взгляд. Ну, она и не должна была быть высокой. Муниципальные выборы, они традиционно показывают меньше цифру, чем, понятно, на президентских там или на региональных выборах. И в этом смысле никакого сюрприза не было. Другой вопрос, вы справедливо абсолютно поднимаете по дате, и уже много лет, и я в том числе об этом говорю. Мне кажется, конечно, более удачная дата для голосования не сентябрь, а октябрь, когда еще не холодно и когда уже закончились в большинстве своем, так сказать, все эти полевые осенние там работы, народ более свободен. Вот. Но тем не менее, знаете, в какой-то степени все-таки вот эту проблему смикшировало вот это введение трехдневного голосования. Но как раз, вот, например, если мы говорим про Красноярский край, и наш ЕДГ-2024, он пришел только на один день, на 8 сентября. И мне кажется, это тоже, в общем, стало фактором понижения явки.
Ну что ж, что видим, то видим, как говорится. Впереди новые избирательные кампании разного, так сказать, масштаба, новые выводы, новые наблюдения. Александр Александрович, спасибо за то, что уделили нам свое время. Хорошего вам дня, всего доброго.
И вам удачи.
В эфире радиоканал «На утренней волне».
Напомню, у нас на связи был красноярский политический обозреватель, наблюдатель на прошедших выборах от Общественного совета Александр Чернявский. Ну да, еще раз хочу покаяться, ошибся маленько с красным поясом, куда зачем-то весь край записал, хотя помню же, что это не совсем так. Ну, неловко вышло, да ладно. Думаю, вы мне это, друзья, простите. Но ведь что верно-то? Впереди еще одни масштабные выборы, а за ними еще другие выборы, и выводы надо делать уже сейчас. Да и тот факт, что выбранные депутаты будут формировать местную власть, тоже, да, стоит отдельно отметить и повториться. Так что не такие уж они и, в кавычках, неважные наши выборы, друзья, как многим кажется. Ну, а если смотреть статистику, подробно я, конечно, не приведу, никакого эфира не хватит по районам, населенным пунктам, то все кампании завершились, как мы слышали, убедительной победой кандидатов, выдвинутых так называемой партией парламентского большинства. По предварительным итогам, по крайней мере, голосования, «Единая Россия» получила 375 мандатов, это 83,5%. КПРФ 16 мандатов, это чуть более 3,5%. ЛДПР 16 мандатов, такая же, так сказать, такой же результат на дистанции. «Справедливая Россия» меньше, 10 мандатов, это 2% с хвостиком. «Новые люди» 1% не набрали, всего 1 мандат. А вот самовыдвиженцы аж 29, почти 6,5%. Ну и, к слову, 2 мандата остались неразыгранными. Вот такие вот очень вкратце итоги. В общем, ну и, конечно же, отмечу, что на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания края по Емельяновскому одномандатному округу в 8 муниципальных образованиях был разыгран 1 мандат. Победу одержал директор военно-инженерного центра Сибирского федерального университета Евгений Гарин, который набрал, по предварительным, опять же, данным, почти 54% голосов, опередив на 40% ближайшего из конкурентов. В общем, не считайте приведенную мной официальную информацию какой-то политической рекламы, это, так сказать, официальная картина текущего дня. Нравится она кому-то или же наоборот. Более подробную информацию, повторюсь, озвучивать не стану, незачем, она в открытом доступе есть. В общем, друзья, жители Приенесейской Сибири свой выбор сделали, как, впрочем, и жители других регионов. Ну а на носу у нас тем временем еще одно событие – старт отопительного сезона. Пока традиционно граждане ломают копья, открывать или не открывать задвижки раньше, так сказать, объявленного, кому-то еще тепло, а кому уже холодно, давайте в качестве небольшой передышки напомним себе, что делать, когда тепло уже дали, да вот вам лично от этого теплее не стало.
Спрашивали, отвечаем.
Пока многие наши радиослушатели мерзнут в своих квартирах в ожидании начала отопительного сезона, Иван Александрович из Зачинска интересуется, а что делать, если в квартире холодно даже с отоплением? И возможно ли получить перерасчет или компенсацию, если жильцы замерзают даже с работающими батареями? На этот вопрос ответит директор Института развития ЖКХ Роман Казаков.
Отопительный сезон не за горами, и если мы говорим об отопительном сезоне в холодные месяцы, действительно во многих помещениях в нашем городе и в нашем крае может случиться так, что температура воздуха не соответствует нашим ожиданиям, в квартире попросту холодно. Холодно – это общее определение. На самом деле законодатель установил определенные границы, в рамках которых могут иметь место отклонения. При минимальной температуре 20 градусов в неугловых помещениях и 22 в угловых помещениях возможны ночные отклонения температуры не более 3 градусов от установленной нормы в течение дня, такое отклонение не предусмотрено. Если имеет место отклонение, в этом случае необходимо составить акт о ненадлежащем качестве услуг, его составляет либо управляющая, либо ресурсоснабжающая организация, и за период некачественного оказания услуг вам будет предоставлена корректировка. Но если акт не был составлен, то в этом случае и на корректировку претендовать не получится. Поэтому сохраняйте бдительность и не бойтесь защищать свои права.
Напомню, что перерасчет можно получить только в отопительный сезон. Ну а пока он еще не стартовал, обязательно одевайтесь теплее и будьте здоровы.
В эфире радиоканал «На утренней волне».
Спасибо моей коллеге Ирине Поляковой за совет, да и Роману Казакову традиционно тоже, как говорит молодежь, респект. Ну, а следом, друзья, давайте перейдем к вопросу, как стать хорошим, востребованным писателем, автором сценариев, да еще, возможно, и заработать на этом. Поскольку в сентябре в Доме кино проходит культурно-просветительский интенсив «Смотри и пиши», местные эксперты и эксперты из Москвы научат всех желающих писать сценарии от мизансцен до диалогов, защищать их, так сказать, перед этими самыми экспертами, экспертами и всеми желающими позадавать вопросы и завалить, так сказать, ваш проект. Ну и получать финансирование в итоге для своего проекта по результатам этой самой защиты. И все это, отмечу, совершенно бесплатно при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Уже интересно? Я думаю, да. Вот об этом и поговорим после небольшой полезной паузы.
Реклама. 14 сентября – первая всероссийская ярмарка продовольственной продукции в Красноярске. Изобилие фермерских продуктов от местных производителей. Горячая выпечка, плов, шашлыки, уникальные работы ремесленников, большой выбор саженцев, аниматоры и мастер-классы для детей, яркая концертная программа с розыгрышами ценных призов. Приходите за вкусной едой и отличным настроением. 14 сентября с 10 до 18. Площадь перед БКЗ.
Скажем «нет» простуде и гриппу. Дешевая аптека дарит каждому мощный противовирусный препарат «Набазит». «Набазит» атакует вирусы гриппа и ОРВИ уже через 2 часа, действуя на причину болезни. «Набазит» дарим каждому. Дешевая аптека. Доступная. Твоя.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Дешевая аптека». Акция действует при покупке от 500 рублей. Сроки проведения до 30 ноября 2024 года.
Требуются охранники. Разные районы. Обучение бесплатно. Телефон 8-913-837-00-23.
Телефон рекламной службы Радио России в Красноярске 244-42-40.
Семь часов 44 минуты в краевом центре, ну а мы продолжаем, друзья. Итак, следующая, так сказать, тема. Что ж делать-то, если душа над листом изнывает? Скорее в руку я перо, беру отточенное остро, оно летит и замирает. С чего начать? А ничего толкового, да, не получается. Конечно же, надо учиться. А как учиться, мы сейчас и выясним. У нас в гостях пресс-секретарь Красноярского дома кино Дмитрий Романович Заднепрянов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро, да, и всем добрый день, добрый вечер, потому что неважно, какое время дня, сценариями можно заниматься в любое время.
Итак, что же это такое за интенсив культурно-просветительский под названием «Пиши и смотри» для начинающих писателей и сценаристов?
Это такая полноценная демо-версия учебы на сценарном факультете в ГИКа. То есть мы хотим показать, как школьникам, которые вот-вот уже собираются выпускаться и ищут свой путь жизни, так и тем, кто хотели бы сменить профессию, как вообще работает обучение, как вообще в целом предстоит работать тем, кто собирается развиваться в сценаристике или в писательстве, поэтому все те, кто хотели бы увидеть, ну вот, примерное представление в течение там 2 недель, как работает литературный институт и в ГИК, это все к нам. И у нас даже будет вот финальная такая стадия, то есть питчинг, такая вот проверка, что-то
защита,
вроде...
Защита.
Да-да-да, защита курсовой, грубо говоря. И вот, к слову про демо-версию, у нас будут даже демо-призы, то есть если обычно те, кто участвует в питчингах, получают финансирование своего проекта или рекомендацию, у кого можно их запросить для успеха, мы специально приготовили призы от наших партнеров. Это, в общем, ведущие сети, которые занимаются канцтоварами и книгами, то есть, опять же, это связано с писательством, и поэтому, в принципе, лучшие сценарии действительно будут одобрены не только словами, но, я бы сказал, еще материальными вещами, аспектами, объектами. Mm-hmm.
То есть получается, что написанные, да, придуманные и написанные истории участники интенсива представят на финальной защите перед киноэкспертами и спонсорами.
Да. А до этого...
И если повезет, могут сразу получить финансирование на реализацию вот этого сценария.
В принципе, да. То есть питчинг же это не только вот какое-то такое судейство, это еще и в целом творческое пространство, то есть перерывы между питчингами или после питчинга, вот прям такая голливудская история, к начинающим сценаристу может подойти режиссер, потому что у нас на питчинге будут как, опять же, наши эксперты из ВГИКа, так и наши местные кинопроизводители и режиссеры, то есть вот все то, что представляет наша современная красноярская киноиндустрия, могут подойти, предложить проект или как-то поучаствовать, или как-то поработать, и с этого действительно начинаются карьеры. То есть это на самом деле очень просто. Главное не бояться себя в этом смысле выражать и выражать себя правильно, потому что самопрезентация тоже важна, качество текста тоже важно. Но, опять же, дорогие радиослушатели, которые стесняются прийти к нам на интенсив, не стесняйтесь, если что-то не получилось один раз, оно повторяется. Я, кстати, вот скажу, что у нас в российском кинематографе еще с советских времен есть традиция так называемого двойного дебюта. То есть, если один раз не получилось, дают всегда сделать во второй.
Всегда есть второй шанс, да, как говорится. Конечно. Хичкок, к слову, пусть и не имеет отношения прямого к советскому и российскому кинематографу, тоже начинал-то, в общем-то, считая свои первые блины откровенно комом. И даже выражался в том смысле, что и хорошо, что эти фильмы пропали. У меня был шанс начать сначала и проявить себя. Но вот позволю себе цитату. Участники интенсива пройдут весь цикл создания истории от идей до готового сценария. То есть можно быть совершенно сырым, ну, не специалистом, да?
Можно просто с нуля прийти, прослушать лекции, потому что лекции будут с самого начала. Основа драматургии, скелет, потом как наполнять историю, как сделать хорошее окружение, то есть сеттинг, как правильно прописать второстепенных персонажей, как расписать сцену, чтобы она живо смотрелась. То есть у наших участников будет буквально возможность свою сцену воспроизвести в виде этюда, чтобы показать, насколько это действительно работает.
То есть еще и артистом поработать тут.
Да, и в то же время, тоже это очень важно, возможность грамотно оформить сценарий, потому что когда профессионалы в среде читают некий текст, им нужно представить картинку, а чтобы это сделать, нужно его правильно описать, правильно оформить, и это во многом половина успеха, потому что когда огромное количество сценариев на конкурсах их же перечитывают, а если все грамотно расписано, легче читать, и, соответственно, человеку легче погружаться в самое интересное, что присутствует в истории.
У артистов сразу должен сложиться образ при чтении.
Конечно.
У режиссера сразу кадроплан, вот эта вся раскадровка должна сложиться.
Да,
и в этом плане сценарий – это технический своего рода важный документ. Но при этом он должен обладать литературной ценностью, он должен заражать чем-то. То есть,
это в два раза сложнее, да? То есть,
если ты воображаешь себя писателем, не факт, что из тебя сценарист-то получится.
Да, романы писать можно, но надо поаплодировать тем, кто пишет сценарий, например, по Достоевскому, потому что психологизм на экране – это очень сложно.
Да еще и как бы объяснить-то нужно в этом самом сценарии, что, кто и каким образом должен делать. А это тоже, собственно говоря, не так-то просто уместить в некое окололитературное, да, произведение. Но смотрите, стартует этот интенсив уже 13 числа, правильно?
Да, уже в пятницу, то есть осталось совсем недолго. Почему мы начинаем в пятницу? Потому что показалось, что вот как раз-таки вот мрачная погода, как раз вот на пороге выходные, и хочется как-то перезагрузиться, хочется как-то мягко войти в интенсив, и поэтому мы по законам тех, кто грамотно планирует свой отпуск, начинаем с пятницы, чтобы можно было погрузиться, чуть-чуть освоиться, дальше выходные, и уже мы полноценно идем на всех парах. Кстати, напоминаю, после каждой лекции можно будет подходить к экспертам и просить их читать наработки, править, то есть каждый день будет возможность такого прямого взаимодействия, и действительно можно попросить помощи, чтобы скорее текст, сделать его лучше, получить какие-то советы, может, даже на всю жизнь.
То есть не просто теория, а еще и живая практика.
Полноценная всегда, да.
Итак, на старте, что же у нас, когда и где будет происходить 13 сентября?
Так, ну 13 сентября, естественно, это большой зал Дома кино. Все у нас проходит в Доме кино. Время 18:30. Это специально сделано, чтобы все успели добраться. Но если вы чуть-чуть не успеваете, не переживайте, потому что старт интенсива – это, естественно, вводная часть, когда всех приветствуют, немножечко говорят о расписании, как обычно происходит на линейках, а потом уже происходит лекция-практикум. Самая первая, вот вводная, которая расскажет про идею, про выбор материала и про драматизацию. Что означает в данном контексте драматизация? Это означает, как можно из какой-то вот простой истории, какие сделать акценты, на что обратить внимание. Потому что любой сценарий, любая история же строится на чем? На вопросе, а что если? Вот, не знаю, там, я иду под дождем без зонтика, а что если? Внезапно проедет «Жигули», там будет погоня, перестрелки и прочее. Или романтическая история, да, внезапно кто-то подъедет на «Жигули» и предложит мне подвезти, это будет прекрасная девушка, может быть. Ну, в общем, в принципе, вот эти самые основы, с чего начать, когда вот белый лист, или, например, открытый текстовый редактор. Вот именно об этом будет первая лекция. И сразу после, в 8:15, будет лекция...
Вечера.
Да-да-да, вечера. Будет про события, сюжетный поворот и драматическую ситуацию. То есть, грубо говоря, вот у нас есть идея. И дальше вот примерно какие кирпичики из истории можно поставить, из основных архетипических, чтобы это было интересно, необычно. Как вот такой кубик Рубика, только наша задача не собрать его одноцветно, а наоборот сделать максимальное количество самых разнообразных ярких квадратиков на каждой стороне.
Напомню, что участие бесплатное, но вот интересно, если я не успел на старте, что называется, 13 числа прийти, зарегистрироваться, я уж не знаю, как это будет выглядеть, я могу вскочить в какой-то вагон в другое время, в другое число?
В любой момент, на самом деле, единственное, что могу сказать, что если человек приходит с нуля, будет сложнее, но как с танцами, как с любым спортом, если есть упорство, можно вскочить, можно резко войти в работу, в творческий кураж, и все получится, и может даже получится выиграть наш питчинг.
Хорошо, будем желать удачи тем, кто решится, так сказать, немножко подрасти над собой, а может и немножко уж.
Можно, кстати, быть и вольнослушателем, то есть если не хочется писать сценарий, но чуть-чуть послушать, можно приходить на любую интересующую лекцию, всегда.
То есть мало того, что послушать, еще и кино посмотреть удастся,
это,
да?
Там же будут просмотры. У нас будут специально уделенные 3 показа. То есть сначала у нас будет несколько короткометражек, которые выступали на фестивалях, как, например, «Золотой ворон» фестиваль, тоже известный у нас проходит его «Эхо». Будет специальный альманах молодых режиссеров, которые, вот опять же, это творческие работы, выпускные работы в ГИК, чтобы, опять же, посмотреть, как это работает и почему это выпускные работы, например, неполноценный фильм. Ну и, конечно, в конце у нас будет специальная лекция, это 29 сентября, под конец вы сможете поговорить с нашим исполняющим обязанности директора Анной Козак, она киновед, расскажет про тему для хита. И мы посмотрим пример, именно вот российский хит недавно, я не буду пока говорить какой, но фишка в том, что вот это именно немножечко про маркетинг, немножечко про то, как сейчас сделать именно не столько потрясающе интересное кино, сколько механически кассовое, но это обычно сочетается, и всегда хорошо, когда можно получить и базу по искусству, и базу по маркетингу. Как это подать?
И последний момент, очень коротко, по возможности, где посмотреть подробное расписание, всю информацию.
Сайт krasdomkino.ru, раздел события, наша страничка ВКонтакте, там закрепленный пост, там все подробно расписано расписание, ну и, конечно, можно позвонить по номеру 227-29-70, и мы всем все расскажем.
227-29-70. Правильно, да?
Конечно.
Да. Вот так, друзья красноярцы, все, как говорится, для вас, да еще и к тому же бесплатно. Ну, напомню, что в гостях у нас был пресс-секретарь Красноярского дома кино Дмитрий Заднепрянов. Так что не бойтесь музы, если она вас нежданно-негаданно посетит. Ну, а как бывает нежданно-негаданно, нам сейчас расскажет Владимир Семенович Высоцкий на нашей музыкальной волне.
На музыкальной волне.
Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. Во мне заряд не творческого зла. Меня сегодня муза посетила. Посетила, так немного посидела и ушла. У ней имелись веские причины. Я не имею права на нытье. Представьте, муза ночью у мужчины. Бог весть, что люди скажут про нее. И все же мне досадно одиноко, ведь эта муза, люди подтвердят, засиживалась сутками у блока, у Пушкина жила не выходя. Я бросился к столу весь нетерпение, но, Господи, помилуй и спаси, она ушла, исчезло вдохновение, и 3 рубля должно быть на такси. Я в бешенстве мечусь, как зверь по дому, но Бог с ней, с музой, я ее простил. Она ушла к кому-нибудь другому. Я, видно, ее плохо угостил. Огромный торт, утыканный свечами, засох от горя, да и я иссяк. С соседями я допил и с друзьями. Для музы предназначенный коньяк. Ушли года, как люди в черном списке. Все в прошлом, я зеваю от тоски. Она ушла безмолвно по-английски, но от нее остались 2 строки. Вот 2 строки. Я гений, прочь сомненья. Даешь восторги, лавры и цветы. Вот 2 строки. Я помню и это чудное мгновенье, когда передо мной явилась ты.